Я знаю, что вы мне скажете, отец Владимир, но император Константин был не идеален. Он, в частности, сослал в ссылку святителя Афанасия Александрийского. Я скажу, да, всякий царь-человек, помните Пушкинское? Он человек, им властвует мгновение, он раб молвы, сомнений и страстей. Простим ему неправое гонение, это был Александр I. Он взял Париж, он основал лицей. Так вот, Константин Великий основал Константинополь. Константин Великий даровал церкви свободу, даровал основы христианского правосознания, основы христианской культуры. Если первоначально многие ранее христианские здания были переоборудованы языческие мавзолеи, как, например, вот этот ротонда святого Георгия в Софии, 310-е годы, перестроена при императоре Константине, или ротонда святого Георгия в Фессалониках, то уже при императоре Константине воздвигаются величественные здания в Святой Земле. Это храм гроба Господня, Вифлеемская базилика, перестроенная, конечно, императором Юстинианом, но сохранившая остатки Константиновой базилики. Вот она. Благодаря императору Константину воссоздаются святые места, а его мать, святая Елена, обретает в 326 году животворящий крест Господень. И в скорости частицы животворящего креста расходятся по всем пределам христианской икумены. Благодаря нравственному влиянию Константина и поддержке миссии христианами становятся армяне при царе Тиридате, тогда вассальном царе по отношению к Римской империи. Грузины, благодаря проповеди святой Нины, но также и благодаря влиянию императора Константина. Эфиопы, благодаря проповеди Эдессе и Фрументе. Значение деяния святого императора Константина огромно. Что же касается изгнания святого Афанасия Александрийского, то оно было бы невозможно без постоянных доносов арианствующих епископов и просто интриганов, которые целых три раза доносили на святого Афанасия, устраивали судилище. И император послушал их только после четвертого раза, когда они выдвинули политическое обвинение в том, что святой Афанасий будто бы задерживал корабли с зерном для Константинополя. Характерно, как повел себя святой Константин. Святого Афанасия он сослал, но сослал в западную столицу Римской империи, в Трир. Александрийскую кафедру он замещать не стал. Император Константин умер в 337 году, незадолго до смерти, приняв святое крещение. И, как пишет Евсевий, он, находясь на смертном одре, пребывал в духовном восторге, забыв о всем земном и беседуя с Богом. Вот это золотая монета, солид Константина. К сожалению, его преемники не оказались на должной высоте. Его сын Констанций, второй, годы правления 337-361, верился арианам. Его духовным наставником был Евсевий Никомедийский, один из главных сторонников Ария. Констанций, с одной стороны, преследовал язычество, запретил вначале кровавые жертвоприношения в 341 году, затем около 355-го запретил все языческие жертвоприношения. И постепенно стал закрывать храмы. Но это его положительное деяние с лихвой было перекрыто его деяниями отрицательными. Преследование православия, навязывание арианства. Он пытался имитировать деятельность своего отца Константина и постоянно созывал соборы. Но в отличие от своего великого отца был просто глухарем. Когда сирийские епископы, когда западные епископы на Миланском соборе в 355 году стали было высказывать свои возражения против арианского символа веры, о том, что Христос подобен Отцу, то император с гневом обрушился на них, едва ли не с площадной бранью. Как вы смеете мне возражать, когда ваши коллеги, сирийские епископы, все послушно приняли? Хотите отправиться в ссылку? Я вам это устрою. Более того, император грозил им обнаженным мечом. Для того, чтобы навязать арианство, Констанцию приходилось отправлять в непокорные города целые военные отряды. Так, для смещения святителя Афанасия Великого в 356 году потребовалось целых два легиона, 5000 человек, которые ворвались в церковь святого Фионы и устроили страшное избиение, давку. И в этом же показалась немощь Констанция. Хотя он ловил Афанасия Великого по всему Египту, поймать его он не смог. Хотя объявил его своим личным врагом и врагом империи. Констанций провел целый ряд проарианских соборов. Это соборы в Наиссе, в Нише, в Милане, 355-й, в Селевкии, Аремине, Селевкии, 359-360-й. Даже отправил в ссылку папу Либерия Римского, и тем не менее ничего не достиг. Он только устроил великую смуту в церкви и подготовил появление такой достаточно странной и одиозной личности, как Юлиан Отступник, при котором произошла языческая реакция. Вот изображение Констанция II, изображение на монетах. Теперь, что касается Юлиана Отступника, то он был племянником Констанция. Его отец трагически погиб во время избиения Цезаря после смерти Константина Великого. Вот его изображение. Он учился в Афинской академии вместе с Григорием Богословом. Но если святитель Григория Богослова Василий Великий сделали одни выводы из языческой учености, потому что у них было только две дороги в храм и в академию, то у Юлиана была третья. К языческим, так сказать, святыням, к языческим храмам. В Афинах он, формально будучи христианином, посвятился в Элевсинские мистерии. И в дальнейшем стал заниматься языческой теософией, неоплатонического толка. Заниматься теургией, то есть боготворением, самообожествлением, погружением в известные глубины, простите за выражение, глубины сатанинские. И к моменту смерти императора Констанция стал законченным язычником. Он объявил мятеж против Констанция. И когда Констанций умер, то в первой своей речи Юлиан Отступник выразил радость по поводу того, что теперь возможно восстановление веры в древних богов. Чем ознаменовалось правление Юлиана Отступника? Первое. Стремлением отвести от руководящих должностей, в том числе и в армии, христиан. Юлиан был достаточно циничен. Он говорил следующее. Христианам ведь велено подставлять правую щеку, велено бросить меч, все подъявшие меч от меча погибнут. Так чего им воевать? Между тем, как известно, Христос нам вовсе не заповедовал абсолютного пацифизма. Это была лишь циничная софистика со стороны Юлиана. Другое. Он стремился убрать христиан из сферы образования. Он издал эдикт, по которому христианам запрещено учительствовать, преподавать в школах. При этом он ссылался на то, что все наше образование построено на вере в богов, построено на мифологии, на рассказах о богах. Если христиане их отрицают и ненавидят, то с какой стати они должны этим всем заниматься? Подобная мера Юлиана отвратила от него даже его языческих друзей, даже его наставника в риторике Ливания. При этом Юлиан Отступник вовсе не был сторонником традиционного, разнузданного сельского простого язычества. Нет! Он стремился сделать из язычества некое подобие христианства. Он даже собирался вводить аскетирии, языческие монастыри для мужчин и для женщин. Обители для дев, по подобию христианства. Весь вопрос только, кому он собирался посвящать эти Парфении? Афродите и Приапу? Венере? Или Купидонам? Подобное было, понятно, несовместимо с духом язычества. Он велел своим языческим подданным заниматься благотворительностью. Говоря с негодованием, что наши язычники, наши почитающие богов, не помогают даже своим близким, а эти проклятые галилеяне помогают даже нашим. Поэтому немедленно, срочно всем заниматься благотворительностью. Но вы сами понимаете, что не только христиане, но и язычники с удовольствием саботировали все его, так сказать, благие начинания. Святитель Григорий Богослов весьма остроумно сравнил с попытки Юлиана создать языческую церковь с попытками обезьяны походить на человека, подражать человеку. Но действительно, Юлиан и был такой обезьяной. Он сам проводил жизнь аскетическую, воздержанную, но его подданным, в особенности язычникам, это все абсолютно было не нужно. Христиане его откровенно обсмеивали, в особенности в Антиохии. Вот один из эпизодов. Вблизи Антиохии находилась роща Дафны, где был храм Аполлона. Оракул там находившийся перестал прорицать. Почему? Потому что там было христианское кладбище и мощи святого мученика Вавилы. Юлиан повелел все кости, в том числе и мощи мученика Вавилы, оттуда убрать. Христиане торжественно взяли останки святого Вавилы и с пением псалмов, в том числе «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», понесли в Антиохию. Что послужило дополнительным поводом для насмешек над Юлианом. При Юлиане были гонения. Правда, достаточно коварные. Юлиан предпочитал науськивать толпу на христиан. Причем дело доходило до страшных эксцессов. В одном городе язычник убил епископа, разорвал его внутренности и впился зубами в его печень. Из черепа другого убитого епископа язычники сделали лампаду. Юлиан смотрел на это все равнодушно и говорил, да какая разница, если в результате, если рукою эллинов убито где-то 10-20 христиан. Такие гонения подлые, исподволь. Юлиан казнил ряд своих приближенных за то, что они отказались принять язычество. Воинам он выдавал деньги не раньше, чем они принесут жертву или, по крайней мере, ладаном покадят богам. Многие отставили военную службу перед самым персидским походом. Ну и еще одна из его вещей, когда он окропил языческой кровью все припасы в Константинополе. Наверное, вы знаете это чудо Федора Тирана. Святой Федор Тиран, явившись епископу Евдоксию, об этом заблаговременно предупредил, и в тот день христиане не ходили на рынок. Юлиан кончил плохо. Он погиб в персидском походе. Причем, согласно древним христианским преданиям, его поразил святой мученик Меркурий. Согласно сообщению некоторых историков, Юлиана убил его же воин. Авантюрный поход Юлиана против персов кончился практически ничем. Более того, потерей целого ряда городов и территорий для Рима. Но с его смертью кончилась языческая реакция. Замечательные стихи написал на его смерть греческий поэт Константин Кавафис. «Собрание священников, народа Божия, народа, где занятия все представлены, проходят площади, проулки, улицы Антиохии, города преславного, и во главе блистательного шествия, прекрасный, в белоснежных ризах юноша, омытыми руками держит крест, надежду нашу, крепость нашу, крест святой. Язычники, что были столь надменными, теперь униженные в страхе разбегаются, уходят прочь от шествия. Вдали от нас, вдали да пребывают, пока от лжи своей не отрекутся. Вдаль плывет священный крест. И в каждое селение живут, где благочестны христиане, несет веселье, радость, крест святой. Благочестивые выходят из домов и поклоняются, исполнясь ликования, вселенскому спасению, кресту. Но ежегодный христианский праздник сегодня совершается светлее. Ведь, наконец, свободно государство. И Юлиан, богоотступник мерзкий, не воцарится больше никогда. Помолимся о благоверном Иовиане. Однако, к сожалению, правление Иовиана на Востоке длилось всего один год. Если на Западе после Юлиана царствовали православные императоры Валентиниан и Грациан, то на Востоке с 365 года по 378 время жесткой арианской реакции. Император Валент, соправитель Валентиниана, был последователем крайних форм арианства. Вот перед вами Валент. При нем большая часть епископских кафедр была замещена на Востоке сторонниками арианства. Один из немногих, кто смог удержаться, это был святитель Василий Великий. Однако и его шантажировал префект Претория, это второй человек против после императора, который угрожал ему вначале отнятием имущества, потом ссылкой, а потом и смертью. Все его угрозы разбились о стойкость святителя Василия Великого, который заставил себя уважать, вплоть до того, что император явился к нему на службу, и после рождественской службы 372 года повелел оставить его в покое. Не трогал Валент и Афанасия Александрийского, зная, что его отлучение, что его изгнание, простите, его изгнание приведет к бунту в Александрии. Во всех остальных городах торжествовало арианство. Валент не гнушался и казнями сторонников никейского православия. Так в В 70-м году он собрал на корабле несколько десятков пресвитеров никейского исповедания, якобы для того, чтобы отправить их в ссылку. Но, когда этот корабль вышел в море, он почему-то загорелся. И несчастные пресвитеры сгорели заживо, став мучениками за веру. Символична была кончина самого Валента. Он погиб в битве при Адрианополе, сгорев в хижине, которую подожгли восставшие готы. Характерно, что его предупреждал о скором конце пустынник Исаакий Далмацкий, в честь которого в Санкт-Петербурге построено что? Исаакиевский собор, совершенно верно. Исаакий предупреждал Валента, что если он останется в своем нечестии, в своем зловерии, то он погибнет. Валент повелел взять его под стражу, пока он не вернется с победой, но Валент не вернулся. Преемником его на востоке явился благочестивый император Феодосий. Годы правления 378-395. Это изображение святого императора Феодосия Великого. Именно благодаря ему ариане были изгнаны из Константинополя. Именно благодаря ему состоялся Второй Вселенский Собор. Первоначально император Феодосий думал решить дело с арианами миром, призвав арианского епископа Демофила и потребовав от него признать никейский символ веры. Демофил отказался. Тогда император Феодосий повелел ему очистить константинопольские храмы и уйти из храма святых апостолов. Осенью 380 года святитель Григорий Богослов в сопровождении солдат императорской гвардии и многих сотен православных верующих входил в храм святых апостолов. И затем, по повелению императора Феодосия, открылся Вселенский собор. Второй Вселенский. Целью его было утверждение православия, осуждение арианства, осуждение ереси македониан, которые веровали в божество Сына и не веровали в божество Святого Духа. В результате был принят тот символ веры, которым мы пользуемся до ныне. Со слов «и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего». «И же со Отцем и Сыном с поклонениями славимо, глаголовшего пророки». Вклад императора Феодосия в победу православия неизмерим. В 391 году он принимает так называемый Миланский эдикт, второй Миланский эдикт, по которому государственной религией объявлялось никейское православие. А исповедание язычества объявлялось оскорблением величества. Христиане не никейского направления поражались в правах и лишались права занимать важные государственные должности. На практике это далеко не всегда соблюдалось. Однако при императоре Феодосии доминировало никейское православие, и произошли наиболее важные удары по язычеству. В 391 году закрывается Серапиум. Это храм Сераписа в Александрии, где творились многие отвратительные непотребства. При дамах о них рассказывать не буду. После одного из таких непотребств и бесчинств толпа христиан захватила Серапиум и к потрясению обнаружила на стенах Серапиума кресты. Вы знаете, египетский знак Анх, знак жизни. В чем убедили свидетельства о Христе? Вот так выглядит Анх. И он находился на стенах Серапиума. В 394 году император Феодосий запрещает Олимпийские игры и закрывает храм Зевса Олимпийского. Поэтому, понимаете ли, когда у нас благословляются Олимпийские игры, в начале которых идет языческий ритуал, то это выглядит, мягко говоря, весьма странным с точки зрения классического православия. Но, впрочем, это разговор довольно большой и довольно долгий. Император Феодосий не был во всем безупречным. В частности, в 388 году, когда во время мятежа в Астраене пострадала синагога, он повелел синагогу отстроить за счет местного епископа, чем глубоко возмущался святитель Амвросий Медиоланский. К числу его сомнительных деяний относится и избиение на ипподроме нескольких тысяч фессалоникийских граждан, которые убили одного готского офицера за то, что тот собирался арестовать одного возничего на ипподроме. Извините, голубого. И не по цвету одежды, а по своим пристрастиям. Выполнить императорский указ. В свалке его убили, и император разрешил мстить готам за своего погибшего. Но готы переусердствовали и убили несколько тысяч человек. Узнав об этом, святитель Амвросий Медиоланский отлучил императора от церкви и посоветовал ему не входить в храм до покаяния. И надо отдать императору должное, он совершил это самое покаяние. Что касается политики преемников Феодосия, Аркадия и Гонория по отношению к церкви, то следует отметить легкое равнодушие императора Аркадия по отношению к делу церкви. В частности, он не хотел закрывать языческие храмы, говоря о том, что подданные язычники разбегутся. И, конечно же, весьма сомнительна его роль в деле святителя Иоанна Златоуста. Вот это Аркадий. Итак, святитель Иоанн Златоуст, с одной стороны, во всей красе и силе показывает церковную благотворительность первых веков. Вот его изображение 9 века. Достаточно сказать, что в Константинополе он создал дом престарелых, больницу на 7 тысяч человек, сиротский дом, гостиницу, да еще из церковных средств питал 7 тысяч человек. Питал 7 тысяч человек. И ради этого он даже нарушал право завещаний. Ради этого он направлял средства для благотворения. Из средств, предназначенных на церковные постройки. Говоря о том, что Христос не только на престоле, он еще и на паперти. Он был любимцем народа. Константинопольцы рукоплескали на его проповедях. И его ненавидели наверху. В особенности придворные дамы, которые настроили против него императрицу Евдоксию, а та императора Аркадия. Плюс еще коллеги, епископы, которые ему откровенно завидовали. Началось дело по поводу якобы им поддержки оригенистов, чего он не делал. А потом в 403 году состоялся печально известный собор под дубом. Да, действительно, там собрались свиньи под дубом, которые затоптали великого святителя. Характерны те обвинения, которые ему предъявлялись. Во-первых, направление средств на помощь бедным и нуждающимся. Во-вторых, то, что он не устраивает роскошных пиров, а ест один, живя жизнью циклопа. Дело в том, что при его предшественнике, святителе Нектария Константинопольском, роскошные обеды и пиры для духовенства настолько вошли в привычку, что их отсутствие казалось просто чем-то диким. В результате проедались средства, предназначенные для бедных, а когда святитель Иоанн попытался навести порядок, то дело обернулось для него ссылкой и безвременной смертью в Каманах в 407 году. Другое дело, что его изгнание вызвало самую настоящую схизму в Константинополе. В 438 году, чтобы прекратить эту схизму, император Феодосий-младший был вынужден вернуть его тело святителя Иоанна Златоуста из Каман в Константинополь и над гробом попросить прощения. Теперь возникает следующий вопрос. Какова роль императора Феодосия в великих религиозных спорах? В несторианском и монофизитском. И какова его роль в Третьем Вселенском соборе и разбойничьем Эфесском? Император Феодосий известен как благочестивый человек, который мог молиться на ипподроме и даже заставить константинопольцев превратить зрелище на ипподроме во всеобщий молебен. Человек глубоко верующий, благочестивый, настоящий делатель умной молитвы. С другой стороны, очень кроткий, неспособный вынести смертный приговор. Он однажды от своего министра, требовавшего казнить кого-то, он сказал: «Ты можешь его воскресить?» «Нет». «Тогда почему приговариваешь к смерти?» С другой стороны, Феодосий, по свидетельству хрониста Феофана, был человеком несколько легкомысленным и подписывал указы, не глядя. Вплоть до того, что подписал, не глядя, указ о смерти, продаже в рабство своей супруги Евдокии. И в сути догматических вопросов, к сожалению, он не разбирался. Доверяясь вначале таким говорунам, как патриарх Несторий, который обещал императору: «Дай мне землю, то есть дай мне возможность гнать инакомыслящих, я тебе дам небо». И когда Несторий вначале стал гнать диссидентов, еще оставшихся ариан и новоцианы, дело доходило до самосожжений, а потом стал провозглашать, что «не признаю дея двухмесячного и трехмесячного Бога, и Дева Мария не Богородица, а Христородица», то он вооружил против себя весь Константинополь и почти весь христианский мир. И император Феодосий, точнее его комит, его представитель на Эфесском соборе, комит Кандидиан, первоначально защищал Нестория. Только благодаря вмешательству благочестивой его сестры Пульхерии, благодаря манифестациям константинопольского монашества, благодаря угрозе всеобщего бунта, Феодосий смог утвердить решение Третьего Вселенского Эфесского собора. Еще интереснее ситуация с Эфесским разбойничем, собором 449 года. Его созыв оказался возможным благодаря интригам всесильного временщика Хрисафия, который подвел против константинопольского архиепископа Флавиана следующую провокацию. Он попросил у него благословения для императора. Флавиан послал императору 5 хлебов. Хрисафий с улыбкой сказал: «Ты не понял, о святейший? Император просит от тебя золотого благословения». На это Флавиан сказал, что, простите, золото у меня для бедняков, а не для царя. Тогда Хрисафий донес императору, что Флавиан отказывает ему в благословении. Святитель Флавиан на соборе 448 года осудил еретика Евтихия, утверждавшего, что Христос не единосущен нам. А поскольку император был настроен против Флавиана, и против Флавиана писал Диоскор Александрийский, племянник святителя Кирилла, то тогда Феодосий дал санкцию на суд над святителем Флавианом и сторонниками православного учения. И в результате произошел разбойничий собор в Эфесе 449 года, когда толпа египетских монахов, явившихся с Диоскором, переломала пальцы епископским секретарям, избила святителя Флавиана, а Диоскор приговаривал: «Хорошо веруют Евтихий, веруйте, братья, как верует Евтихий». Победа православия оказалась возможна только после преждевременной смерти Феодосия-младшего. При благочестивом императоре Маркиане и его супруге Пульхерии на Святом Халкидонском соборе 451 года император Маркиан позволил провести Халкидонский собор в высшей степени тщательно, подробно и добросовестно. И утвердил его решение своей сакрой. К сожалению, собор 451 года был признан далеко не всеми. Немедленно начались мятежи. Вначале в Палестине. Мятеж палестинских монахов, который был подавлен императорскими войсками. Потом в Александрии. Императору пришлось блокировать Александрию и пресечь подвоз хлеба. Только тогда признали нового епископа взамен низложенного Диоскора, святого Протерия. И однако святой Протерий был затем растерзан после смерти императора Маркиана в 457 году толпой монофизитских фанатиков. Следующий император после Маркиана, Лев I, Макелла или Мясник, был православным по своим убеждениям. И, кстати, это был первый венчанный император. Его венчал святой патриарх Анатолий. Вот Лев I. Однако следующие императоры после Льва, Зенон и Анастасий, были монофизитами, были сторонниками монофизитизма. В частности, Зенон в 482 году подписал так называемый Энотикон, в котором приказал забыть о всех соборах после Первого Эфесского, и об Эфесском разбойничем, и о Халкидонском. Монофизиты были удовлетворены, но Запад в лице папы Геласия восстал против этого, и в результате произошла так называемая Акакианская схизма. который, в результате которой на целых 30 лет с лишним Рим и Константинополь лишились церковного общения. Следующий император, сейчас завершаю, Анастасий, годы правления 491-518, также был сторонником монофизитства и в 512 году даже решил приложить к пению Тресвятого монофизитскую прибавку. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, распнися за нас, помилуй нас». В результате в Константинополе началось восстание. И константинопольцы потребовали другого царя Романии. Только после того, как император дал задний ход и отказался от этого, этой прибавки. Константинопольцы угомонились. Но в последние годы его правления началась самая настоящая гражданская война под предводительством Виталиана. Анастасий низлагал православных епископов, таких как Ефимий, Македоний, и назначал монофизитских ставленников. Только при приходе императора Юстина I и его племянника Юстиниана империя вернулась к православию. Вот перед вами монеты Анастасия I. Но это уже разговор более глубокий, более серьезный, который, как я надеюсь, будет в следующий раз.